с Дмитрием Витальевичем Трениным, директором Московского центра Карнеги. И наша беседа пойдет о президентской кампании в Соединенных Штатах Америки и о влиянии и воздействии этой кампании на политическую жизнь в мире, России и разнообразных следствиях, которые мы можем ждать в дальнейшем будущем. Итак, Дмитрий Витальевич, как вы считаете, президентская кампания в Америке на данный момент какое влияние оказывает на российскую политическую жизнь, оказывает ли, и чего нам ждать в дальнейшем будущем?
Ну, Дмитрий, во-первых, я думаю, что прямо сейчас влияние всех факторов, за исключением коронавируса, крайне невелико. Сейчас все, конечно, озабочены санитарной ситуацией, санитарной обстановкой, действиями по контролю над пандемией. Так что даже такой важнейший, наверное, фактор, как американская избирательная кампания, ушел куда-то на задний план. Но я бы сказал, что пандемия, тем не менее, оказала очень серьезное влияние на представление о том, как будут разворачиваться события в Соединенных Штатах, представление в России о том, как будут разворачиваться события в Соединенных Штатах. Если в конце прошлого года или даже в самом начале этого года, наверное, большинство наблюдателей в России сходилось на том, что президент Трамп, скорее всего, выиграет избирательную кампанию 2020 года и получит мандат на следующие 4 года, то сейчас это гораздо менее очевидно. Сейчас все будет зависеть от того, как вирус повлияет на американскую экономику, на самочувствие американских избирателей, как эти избиратели будут оценивать деятельность администрации Трампа, лично президента, и ответы на эти вопросы никто дать не может. Кроме того, за последние недели выяснилось, что в Демократической партии появился один лидер, и этот лидер имеет некоторые шансы и даже вполне приличные шансы победить на выборах в ноябре. Так что вот калькуляция существенно изменилась за последние, ну, скажем так, 3 месяца. И вирус сыграл в этом и продолжает играть заметную и, на мой взгляд, увеличивающуюся роль.
Со своей стороны, я бы заметил, что ход президентской кампании в США до недавнего времени, то есть буквально до последних 2 недель, эпидемия пандемии коронавируса практически не определялся, а определялся исключительно, я имею в виду ход демократических праймерис, праймерис демократической партии в Соединенных Штатах, страхом перед фигурой Трампа и возможностью ее переизбрания на второй срок. Это признавалось по опросам демократического электората главным фактором, который волнует демократического избирателя. Возможность кандидата от демократической партии выиграть у Трампа в финале. И так получилось, что в какой-то момент времени, очень резкий и быстрый, это произошло буквально перед праймерис в Южной Каролине и сразу после, вот эта чаша весов склонилась резко на сторону Байдена, хотя до Южной Каролины многие аналитики, многие политические, так сказать, предсказатели и старой волны, и новой, и данные опроса общественного мнения показывали достаточно весомые преимущества Берни Сандерса перед Джо Байденом, который неуверенно выступал на дебатах, который проиграл, очень серьезно проиграл первые праймерис, настолько, что заговорили о провале, о крахе его кампании. Была попытка бывшего мэра 3-кратного Нью-Йорка Блумберга войти в кампанию, чтобы вроде бы заменить Байдена в качестве центристского кандидата. Эта попытка также провалилась, но после Южной Каролины, перед Южной Каролиной и после Южной Каролины ряд существенных одобрений и некоторые другие факторы привели к тому, что Байден, чаша весов резко склонилась в пользу Байдена, резко, буквально в течение 2-3 дней изменились данные опросов. Изменилось настроение, видимо, избирателей, и судя по тому, что происходило, главным фактором был именно вот этот вот усиливающийся страх перед Трампом. То бишь, по опросам, опять-таки, общественного мнения, люди говорили примерно так. Я, может быть, являюсь сторонником Берни Сандерса или Элизабет Уоррен или какого-то другого кандидата, но я не верю в его возможность победить Трампа в финале, потому что Соединенные Штаты не готовы к радикализму Сандерса, Соединенные Штаты не готовы видеть президента женщину до сих пор, поэтому в ситуации страха человек делает наиболее консервативные и конформистские выборы. Так было до начала той самой пандемии, до начала ее в Соединенных Штатах, до осмысления того факта, что она началась. После этого произошло несколько довольно интересных событий. Во-первых, Джо Байден после последних дебатов скрылся с радаров. Единственное, где можно найти его выступление, фактически, это в его Твиттере в письменной форме. Звучат они, надо сказать, вот я их читал буквально вчера, примерно настолько же радикально, насколько радикально звучал на своих митингах Сандерс. То есть Байден предлагает радикальные экономические меры, которые помогли бы преодолеть кризис, связанный с пандемией коронавируса и обвалом американской биржевой ситуации на американских биржах. Но, с другой стороны, Байден фактически не присутствует в этой кампании. Наоборот, на первый план выдвинулся губернатор Нью-Йорка Куомо, который мало того, что принимает действительно ряд достаточно решительных мер по своему штату, но и ведет ежедневную программу, которая уже транслируется не только по демократическим средствам массовой информации, но даже и по Fox News. И уже ходят слухи, что, возможно, на конвенции демократической партии вместо Байдена, возможно, будет выдвинут в силу слабости, возможно, Байдена, в силу обстоятельств его, возможно, состояния здоровья, будет выдвинут другой кандидат, и многие называют кандидатуру губернатора Нью-Йорка Куомо. Вот такова ситуация в демократической партии, праймериз демократической партии на данный момент времени.
Ну, что же, я думаю, что то, о чем вы сказали, здесь в основном отслеживается. Наверное, изначальные, ну, скажем так, ожидания того, что Трамп, скорее всего, победит на выборах, основывались на том, что центристские кандидаты в Демократической партии, очевидно, проседали. Ну, прежде всего, Байден. И на первый план выходили радикальные кандидаты, типа Сандерса, типа Элизабет Уоррен. Очевидно, что и здесь было согласие с тем, что вы только что сказали. Очевидно, Америка не готова избрать социалиста или квазисоциалиста в качестве президента, поэтому такой расклад у демократов отдавал, по сути дела, победу Трампу. Сейчас появился фактор Байдена, об этом мы говорили, и Байден хорошо проявил себя после Южной Каролины, но действительно сейчас, это тоже здесь начали подмечать, Байден исчез, о Куомо пока еще не говорят, но то, что Байден исчез, это несколько опять делает ситуацию менее определенной. Но в любом случае борьба будет, наверное, очень интересной и со многими неожиданностями. И фактор Куомо, может быть, тоже сыграет свою роль. Так что будем смотреть, будем наблюдать над тем, что у вас там происходит в Соединенных Штатах.
Что касается победы Трампа на грядущих выборах в ноябре 2020 года и ее вероятности, все опросы показывали, хотя опросы после выборов 2016 года находятся под большим сомнением, хотя многое было, как говорят, подкорректировано, например, к промежуточным выборам 2018 года в методиках опросов. Трамп устойчиво, пока данные опросы показывали, что Трамп устойчиво проигрывает примерно всем демократическим кандидатам, при том без разницы Сандерсу, Уоррен, Блумбергу или Байдену. Здесь данные показывали совершенно равные позиции, и в основном аргумент о неизбираемости Уоррен или Сандерса базировались на некой интуитивной обыденной мудрости пандитов, то бишь политических аналитиков, как правило, мейнстримных. Сторонники Сандерса, в свою очередь, говорили, или Уоррен, прежде всего Сандерса, что, конечно же, штат Флорида, допустим, свинг-стейт, не может быть выигран Сандерсом у Трампа, но зато Сандерс может обыграть Трампа в таких штатах, как Висконсин и другие штаты так называемого Раст-Белта или Ржавого пояса. За счет чего? За счет того, что существует категория людей, как правило, малообеспеченных и малообразованных, у которых есть выбор, и этот выбор между Сандерсом и Трампом. Они не проголосуют за кандидата от истеблишмента ни в каком случае. Эта ситуация нам во многом напоминает не по своей глубинной сути, а структурно ситуацию Германии, Веймарской республики, когда можно было наблюдать конвертацию, то бишь крайне левых, крайне правых. То есть такой человек, если он не слишком отягощен ксенофобскими, допустим, некими устремлениями, вполне может проголосовать за радикально-экономические меры, которые помогут ему улучшить его жизненное положение, совершенно с противоположной стороны политического спектра. Некоторые такие тенденции были продемонстрированы еще в 2016 году, опять-таки по опросам, по некоторым результатам, так сказать, тех же самых праймерис. Вот на это рассчитывали и к этому апеллировали сторонники радикальных демократических кандидатов, типа Сандерса, прежде всего, и Уоррен. А сторонники, соответственно, центристских кандидатов Байдена и так далее апеллировали к тому, что мы можем, демократы могут, перехватить электорат так называемых умеренных республиканцев, которым не нравится, на самом деле, не нравится Трамп. Аргументы же против такой позиции заключаются в том, что умеренных республиканцев уже фактически не существует. Они либо конвертировались в демократы, либо встроились в трамповскую партию и радикализировались вместе с ней, и с ней произошла, и с республиканской партией произошла та трансформация, которая опять-таки показывает родство ситуации с ситуацией в Германии, с Германией конца 20-х, начала 30-х, когда вроде бы умеренные консерваторы становятся сторонниками нацистов. Я здесь не нарушаю закон Годвина, потому что говорю о структуре, а не о сути процесса. Поэтому говорить о том, что Трамп, безусловно, считался фаворитом на выборах вот до начала пандемии коронавируса в Соединенных Штатах Америки, я бы со своей стороны бы не согласился с вами, как вот наблюдающий за ситуацией здесь изнутри страны и, наверное, с другого места в политикуме, будучи все-таки сторонником на выборах Берни Сандерса. То есть у меня своя личная позиция, возможно, этот фильтр дает мне другой ракурс видения, не такой, как у вас. Это я прокомментировал вашу позицию по поводу, ваше мнение по поводу места Трампа в этой избирательной кампании. Но вот зато и пандемия коронавируса дает, с моей точки зрения, Трампу ряд дополнительных шансов.
Ну, я честно говоря, высказывал свою позицию. Я пытался описать то, как американская политическая жизнь воспринимается людьми, которые, ну, так или иначе, формируют внешнюю политику России на американском направлении. У меня нет партийных или идеологических предпочтений. Для меня в том, что касается Соединенных Штатов. Это другая страна, другое общество. Я не занимаюсь здесь каких-то партийных позиций. Что касается того, о чем вы сказали, это действительно очень интересно. Я обратил на это внимание, как и многие другие здесь в Москве, что тот кризис политической системы, который стал очевиден, наверное, он начинался гораздо раньше, но стал очевиден в результате выборов 2016 года. Кризис американской политической системы – это как раз кризис того центра. Это, кстати говоря, не только американский феномен. Мы это наблюдаем и в Европе. Идет проседание мейнстрима и поляризация флангов. И действительно, в избирательной кампании, ну, скажем так, до Южной Каролины, лидировали, с одной стороны, президент, который представляет очень нет, традиционной и даже враждебной, по крайней мере, во многом враждебной этому мейнстриму направления в американском политикуме и в американской политической культуре. И, с другой стороны, тоже кандидат, который, я имею в виду Берни Сандерса, который является оппонентом истеблишмента. Это очень интересное наблюдение. Наверное, это уже не наблюдение, а факт. Вот эта поляризация американской политической системы, которая, конечно, не завершится избранием того или иного человека в качестве президента 3 ноября этого года. Она будет продолжаться, и с ней будет продолжаться американский политический кризис, который имеет отголоски в американском социуме, идет, на мой взгляд, социальный кризис, имеет отголоски в идеологии, то есть как какой набор ценностей является истинно американским. И имеет, конечно, отношение к внешней политике, которой я в основном занимаюсь. Так что Америка стала очень интересной страной, страной, которую мы не очень хорошо понимаем. Там многое из того, что нам казалось незыблемым и прекрасно работающим и прошедшим проверку временем и какими угодно испытаниями, это все оказывается далеко не так, не столь прочным, как мы считали. Появляются новые факторы, которые мы замечаем поздно. И вообще Америке, конечно, нужно уделять гораздо больше внимания, больше интеллектуальных сил. И то, на что мы обычно ориентируемся, собственно говоря, откуда мы черпаем информацию о Соединенных Штатах Америки, в основном из медийного истеблишмента. Медийный истеблишмент не очень помогает, потому что он тоже оказывается объектом изменений, он тоже является игроком, безусловно, и у этого игрока сегодня есть свои проблемы. Так что то, что вы говорите, очень интересно и должно заставлять нас серьезно думать, хотя, с другой стороны, по сути дела, нас мало интересует то, что происходит внутри Соединенных Штатов, если это остается внутри Соединенных Штатов. Вот какое влияние те или иные политические процессы, внутриполитические процессы оказывают и будут оказывать на американскую внешнюю политику, вот это интересует остальной мир, включая Россию. И здесь пока тоже очень много непонятного, хотя некоторые новые тенденции появились, и, по-моему, они усиливаются под влиянием кризиса и даже вне зависимости от того, кто конкретно будет избран президентом Соединенных Штатов.
Ну вот на данный момент реальность кризиса, кризиса экономической системы Соединенных Штатов как раз и является, может быть, тем внутренним американским фактором, который может оказать существеннейшее влияние на внешнеполитическую ситуацию, на глобальную мировую ситуацию, не только экономическую, но и политическую. Как вы полагаете?
Ну, я пока не стал бы говорить об экономическом кризисе. На мой взгляд, слово «кризис» оно очень такое серьезное и к сегодняшней ситуации, наверное, неприменимо. Соединенные Штаты до сих пор показывали очень приличные результаты в экономической деятельности. Правда, вот кризис, как корова языком, слезал достижения президентства Трампа на фондовом рынке, но фондовый рынок — это не все, и фондовый рынок волатилен. Во всяком случае, американская экономика, на мой взгляд, в целом достаточно крепка, и о кризисе здесь говорить не приходится. Может быть, то есть уже мы видим существенное снижение роста. Наверное, мы можем свалиться в рецессию на какое-то время, но кризис, на мой взгляд, пока Соединенным Штатам особенно не грозит. Но интересно другое. Интересно то, что Америка, опять-таки, и справа, и слева, условно говоря. Вот центр уходит, а вот и правая, и левая часть политического спектра, она концентрируется на внутренних интересах, внутренних потребностях Соединенных Штатов Америки. Иными словами, меняется модель американского взаимодействия с остальным миром. И здесь Соединенные Штаты сталкиваются с проблемой, которой сталкивались все имперские образования. Соединенные Штаты имперское образование очень своеобразное, но тем не менее, я слово «империя» употребляю не в уничижительном смысле, а в таком, скажем, более объективном. Соединенные Штаты находятся во главе системы. Эту систему можно по-разному называть. Вот, скажем, американское лидерство – это американский вариант имперского доминирования. Вот в нынешних условиях встает вопрос. Национальный интерес или системный интерес? Интерес системы или интерес американского народа, американской нации, американского государства как такового? И вот я вижу, что уже на протяжении многих лет, и это началось с президентства Барака Обамы, может быть, даже со второго президентства Джорджа Буша-младшего, Соединенные Штаты все больше поворачиваются лицом к себе самим. И в большей степени поворачиваются спиной или боком к внешнему миру. Прежде всего это чувствуют союзники Соединенных Штатов, для которых... Ну, если перефразировать знаменитый лозунг, или призыв, точнее, Джона Кеннеди, не думайте о том, что Соединенные Штаты могут сделать для вас, думайте о том, что вы можете сделать для вашей страны. Если его немножко перефразировать и обратить к союзникам Соединенных Штатов, то он сегодня звучит примерно так. Не думайте, что США могут сделать для вас, думайте о том, что вы должны сделать для США. И это чувствуют союзники. Это очень сильно меняет отношения внутри НАТО, отношения с другими американскими союзниками во всем мире. И для них это очень неприятное открытие. Противники Соединенных Штатов несколько иначе чувствуют вот это изменение. Противники в том числе чувствуют, что Соединенные Штаты уменьшают, существенно уменьшают свои международные обязательства. И это создает как возможности для них, так и для них, для противников или оппонентов Соединенных Штатов, так и определенные проблемы. Вот примерно это меня больше всего интересует в том, что происходит сейчас в Соединенных Штатах.
Если говорить о том, кто победил, кто, возможно, выиграет грядущие выборы, республиканский кандидат или демократический, ну, республиканский, понятно, это будет Трамп, кто в итоге станет номинантом демократической партии, с моей точки зрения, огромная загадка, то есть, возможно, все это решится прямо на конвенте или конвенции по-разному. Принято говорить, я так понимаю, о демократической, в съезде демократической партии в Милуоке 3 июля. То есть многие предполагают, что действительно вопрос с кандидатом будет на самом деле решен именно там, по ряду параметров. Даже если Байден будет выигрывать президентские, выигрывать номинацию по голосам на праймерис, ситуация осложняется еще и тем, что в связи с эпидемией коронавируса праймерис отменяются, и мы не знаем, как будет идти дальнейший ход праймерис. Как будет вестись подсчет голосов, это отдельная, очень интересная ситуация. То есть, например, последний этап праймерис, когда праймерис должны были состояться в 4 штатах, они состоялись только в 3, потому что штат Огайо отменил праймерис. У нас получается ситуация, в которой конвенции, мы можем прийти к демократической конвенции, ситуация может не определиться, то есть праймерис могут не дойти до своего финала, как не доходят до своего финала, допустим, чемпионаты различных спортивных лиг, которые прервались, и их больше нет. И тогда вопрос о демократическом кандидате будет прямо решать конвенция. У нее есть на это полномочия, у нее есть на это свое право, у нее есть на это полное право назначить того кандидата, которого кандидаты сформированные просто внутри партии, внутри отдельных органов демократической партии по штатам, выбрать того кандидата, которого они посчитают нужным выбрать. Так или иначе, кого бы они ни выбрали, какой бы фигура, какая бы фигура, Байден или какая-то иная, не появилась в качестве соперника Дональда Трампа, у нас получается две ситуации, если рассматривать ее, опять-таки, в аспекте роли Соединенных Штатов в мировом, так сказать, процессе, ее месте Соединенных Штатов в мировой политической ситуации. Если мы посмотрим на политику Дональда Трампа, да, это изоляционизм, но своего рода ярко выраженный, подчеркнуто выраженный, даже, можно сказать, цинично выраженный изоляционизм эгоистического толка. Это подчеркивается самыми мелкими деталями, ну, например, последний факт, что возникла информация, что Трамп пытался купить какие-то медицинские разработки у немецких медиков, чтобы внедрить их только исключительно в Соединенных Штатах. Слух это или нет, но это очень характерный слух, который показывает вот этот вот фон, на котором работает Дональд Трамп. То есть Америка превыше всего, но в таком вот изоляционистском контексте. Кто бы не победил среди демократов, если это был бы, например, Берни Сандерс, что, конечно, на это шансов стало достаточно мало, но тем не менее, какова фигура Сандерса явилась за последние 4 года некоторым образом определяющей для демократической партии. Она сдвинула ее повестку резко, условно говоря, влево. То есть я уже говорил вначале, что Джо Байден в своих теперешних посланиях выражается языком, который, вообще-то говоря, мог бы звучать на митингах или в других выступлениях того же самого Сандерса. Это касается не только внутренней политики, экономической политики, но и международной политики. Что я имею в виду? Это прежде всего участие. То есть Америка такая вот сандерсовская или около сандерсовская Америка, допустим, Байден становится президентом, но принимает в силу сложившихся обстоятельств часть той самой повестки, которая была вдвинута в дискурс политический в свое время Сандерсом и вдвигается им до сих пор. То есть Америка не вмешивается в военным образом или каким-то жестким иным образом во внешнеполитические дела, но она оказывает на них влияние путем своего участия в международных, допустим, усилиях по климатической ситуации. Участвует в международной ситуации, если говорить опять-таки о программе Сандерса, которая может быть принята любым демократическим кандидатом в силу, так сказать, вот этой популистской ситуации особой, в попытке ликвидировать различные финансовые лазейки, офшорные зоны, криминалитет, то есть вот эта международная, вот эта вот полукриминальная ситуация, связанная с финансовой сферой, урегулирование вот этой сферы. То есть если Соединенные Штаты начинают всерьез разбираться со своей банковской системой, то это оказывает серьезнейшее влияние на международную политику. То есть таким образом у нас получается, что Америка, вставая в изоляционистскую позицию, если побеждает демократический кандидат, одновременно, с другой стороны, в других аспектах, становится снова мировым игроком, но на другом уровне и на других полях.
Если в Соединенных Штатах начнется вот такая чистка финансовой системы, банковской системы, это будет иметь колоссальные последствия для остального мира, поскольку остальная часть человечества живет в условиях, ну, по сути дела, американоцентричной финансовой системы и во многом американоцентричной экономической системы. И это будет иметь колоссальные последствия, на мой взгляд, позитивные последствия в целом, но они будут очень дестабилизирующими для того, что мы имеем сегодня. Что касается климата, наверное, да, но здесь, как, в общем-то, конечно, и в банковской сфере, любому президенту придется столкнуться с очень серьезной оппозицией со стороны конкретных интересов, конкретных лиц, компаний, корпораций. И если президент имеет огромные полномочия, реальные полномочия для проведения политики Соединенных Штатов за рубежом, то внутри страны все-таки решающее слово не за президентом Соединенных Штатов, а за Конгрессом. И здесь, ну, я, по крайней мере, не могу прогнозировать, какова будет позиция Конгресса по скажем так, возможным радикальным предложением в области чистки банковской системы или в отношении того, что Соединенные Штаты должны сделать по климатической повестке дня. Так что мы с большим интересом здесь, в Москве, следим за перипетиями американской политики и пытаемся спрогнозировать, что будет после ноября. Но надо исходить из того, что изоляционизм – это не то, что происходит сегодня в американской внешней политике. Это действительно поворот к эгоистическим или, называйте это, национальным интересам от вот, глобальных обязательств, которые Соединенные Штаты Америки приняли на себя и долгое время несли и продолжают во многом нести. Трамп – это, конечно, карикатура, но, как и каждая карикатура, он отражает реальные черты. Наверное, в утрированной форме, иногда в смешной форме, иногда в страшной форме. Но это не выдуманные какие-то черты. Это черты, которые присутствуют реально сегодня в американской политике. И я думаю, что эти черты будут сохраняться и при другом президенте, если Трамп проиграет в ноябре, то уже в начале 2021 года, если он проиграет выборы, то, вернее, если он выиграет выборы, то это будет позже. Но, тем не менее, серьезный поворот в американской политике происходит. Это нормально, на мой взгляд. Соединенные Штаты адаптируются к миру, в котором появилось несколько крупных игроков, которые, с одной стороны, соперничают с Соединенными Штатами, с другой стороны, берут на себя какую-то часть глобальной повестки. И Соединенные Штаты нормально, на мой взгляд, решают, что сегодня, когда они столкнулись с таким трудным соперником, как Китай, необходимо прежде всего повысить конкурентоспособность самих Соединенных Штатов. И здесь уже поблажки союзникам не являются допустимыми. Здесь Соединенные Штаты должны, наоборот, требовать от союзников разделения того бремени, которое союзники не стремились брать на себя, ну, скажем, вот, военные расходы в рамках НАТО. Соединенные Штаты требуют большего от союзников в экономическом плане. Так что Соединенные Штаты действуют, на мой взгляд, совершенно рационально, стремясь укрепить свою национальную базу, столкнувшись с невиданным до сих пор вызовом со стороны Китая. Тот вызов, который бросает Китай, он кардинальным образом отличается от вызова, который бросил Советский Союз. Очень серьезно отличается от того, с чем Соединенные Штаты сталкивались раньше. И Соединенные Штаты, в общем, так или иначе, пытаются задействовать все свои ресурсы для того, чтобы не проиграть и, в общем-то, победить в очередной раз. Удастся им это или нет, другой вопрос. На мой взгляд, нет. Но это не значит, что доминирование Соединенных Штатов приходит в конец, и на место Соединенных Штатов воцаряется Китай. Наверное, доминирование уже в среднесрочной или тем более в долгосрочной перспективе станет фактором историческим. Но мы получим не китайцентричную систему, а гораздо более сложную структуру международных отношений, где ряд государств, Соединенные Штаты, Китай на одном уровне, ряд других государств на уровне чуть пониже будут играть выдающуюся роль в формировании мирового порядка 21 века.
Скажите, пожалуйста, я знакомился с вашими недавними материалами и вынес из них следующую, так сказать, информацию о вашей точке зрения. Вы считаете, что если Трамп выигрывает выборы с преимуществом несколько процентов, ну или даже более, У него открывается некий карт-бланш на реализацию более приемлемой для него внешней политики, которая ему не дают исполнять теперешние, так сказать, то, что он называет Deep State. Если же Трамп выигрывает с тем же преимуществом, с которым он примерно выиграл предыдущие выборы, то будет продолжаться вот та внутренняя ситуация гражданской войны, которая является, может быть, максимально негативной для взаимоотношений России как государства и Соединенных Штатов. И если выигрывают демократы, то в этом демократический кандидат, то в этом случае после 1-2 лет очень напряженных отношений возможно формирование все-таки какой-то договороспособной среды, в которая будет для российско-американских отношений более-менее относительно позитивной, несмотря на все существующие факторы конфронтации. Как по вашему мнению, какой вариант для России, не теперешней даже российской власти, а для России и мира в целом, может быть, как фона для развития российско-американских отношений, какой вариант вам представляется более перспективным? Убедительная победа Трампа или победа демократа? То есть какой выход из состояния вот этой вот американской внутренней гражданской войны вам виделся бы более перспективным для России и мира в целом?
Ну, мир в целом это большая субстанция, поэтому вряд ли я смогу говорить за мир в целом. Союзники Соединенных Штатов имеют свои преференции. Очевидно, для союзников Соединенных Штатов победа демократического кандидата была бы, безусловно, позитивным исходом. И любой другой исход был бы для них очень неприятным. Для китайцев трудно сказать. Я думаю, что какое-то время у них были надежды на Трампа, сейчас этих надежд не осталось. Наверное, для китайцев тоже вот на сегодняшний день уход Трампа был бы предпочтителен. Что касается России, ну, под Россией мы должны иметь в виду, если мы серьезно говорим о международных отношениях, то руководство, которое Россия сегодня имеет, и которое, очевидно, она будет иметь на протяжении неопределенно долгого времени. Для сегодняшнего российского руководства Трамп является достаточно комфортной фигурой. Это не идеальная фигура, безусловно, это не агент Кремля и все прочее, но он комфортен, он известен, с ним установлен контакт, примерно понятно, чего от него ожидать, чего от него не ожидать. Большое преимущество Трампа в глазах российского руководства заключается в том, что он не хватается за пистолет. И когда он хватается, он, в общем-то, стремится попугать, а не выстрелить сразу же. Он в большей степени такой вот, ну, бизнесмен, я не знаю, это может быть неправильное сравнение, но человек, который привык не мытьем, так катанием добиваться своего, но не применять грубую физическую силу при этом. У него нет высоких целей, высоких принципов, что большой плюс с точки зрения российского руководства, потому что оно всегда подозревает, что за высокими принципами и целями на самом деле скрывается очень эгоистический интерес. И вот лицемерие, которое сопровождает политику западных государств, оно является фактором, по крайней мере, раздражающим российское руководство, уводит от реальных целей, реальных вопросов, вместо того, чтобы решать конкретные вопросы, вызванные несовпадением интересов, естественным, объективным несовпадением и нестолкновением интересов государств, приходится терять время на обсуждение каких-то ценностей, за которыми, в общем-то, ничего с точки зрения российских руководителей не стоит, кроме внутри политических интересов тех или иных политиков западных, которые эти ценности излагают для того, чтобы выглядеть определенным образом в глазах своих избирателей или в глазах своих спонсоров и так далее. Вот. Так что в этом смысле Трамп комфортен, он не теряет время на ерунду. Он бьет иногда и довольно сильно бьет, Но у него, его мотивы понятны, как с этим поступать более ясно и более понятно, чем то, как поступать с заявлениями о том, что у вас нет демократии, у вас нарушаются права человека, с вами нельзя говорить до тех пор, пока вы и так далее. Вот. Так что для российского нынешнего руководства победа Трампа, на мой взгляд, убедительная победа Трампа была бы предпочтительным вариантом. Потеря, победа с небольшим перевесом вернула бы нас или, скажем, продлила бы ту ситуацию, которую мы имеем сегодня. Эта ситуация не оптимальна, мягко говоря, здесь Россия сильно проигрывает. Победа демократического кандидата – это не лучший вариант, но это не смертельный вариант, потому что все-таки идея заключается в том, что после того, как люди какое-то время, так сказать, будут стремиться показывать своим избирателям, американскому обществу, американскому народу, что они не такие, как Трамп, что они не дадут спуску Кремлю и его, так сказать, приспешникам. Но в конце концов эти люди должны будут действовать, исходя из американских национальных интересов. И главный американский интерес, такой же, как и главный российский интерес, это не столкнуться двум странам в какой-нибудь непредвиденной ситуации, не применить оружие друг против друга, не допустить эскалации, если такой инцидент произойдет. И в конце концов уцелеть. То есть главный интерес Америки в отношении России и интерес России в отношении Америки – это интерес выживания. Другие интересы существуют, но они гораздо, естественно, гораздо менее важные. И они, в отличие от вот этого центрального интереса, между этими интересами существуют российскими и американскими. Существуют довольно серьезные расхождения. А интерес выживания он объединяет, поэтому есть надежда обоснованная, что Америке и России удастся не столкнуться, но с другой стороны особой надежды на развитие отношений между двумя странами в обозримой перспективе тоже нет, потому что та конфронтация, которая существует, она основывается на фундаментальных расхождениях, фундаментальных различиях двух государств, обществ, политики двух государств. И эти фундаментальные изменения, фундаментальные, вернее, расхождения, они могут быть быстро, легко и даже, может быть, вообще не могут быть как-то приведены к какому-то общему знаменателю. Вот где мы сейчас находимся.
В связи с предполагаемым удобством кандидатуры Трампа как президента для России и российской власти, у меня возникает следующий вопрос. Например, наблюдая теперешние действия Трампа во время эпидемии, пандемии коронавируса в Соединенных Штатах, можно наблюдать, ну, скажем так, мягко говоря, непоследовательность президента в его репликах, действиях, решениях. Сначала он отрицает происходящее, преуменьшает его значение, говорит о чудодейственных средствах, которые могут Америку избавить от тяжелого положения. Потом неожиданно принимает прямо противоположную точку зрения, говорит о глубокой опасности этого явления, о которой он знал заранее и прекрасно предвидел всю эту ситуацию. Теперь вчера мы, или сегодня уже, не помню, вчера мы получаем новую информацию о том, что президент Трамп решает поспособствовать остановке карантинным мероприятиям, потому что они слишком болезненно отражаются на американской экономике, и эту ситуацию нужно как-то выправлять. Такого рода жесткие ограничения, которые ввергают экономику в шоковое состояние, неприемлемы. То есть эта ситуация спонтанных выглядит как спонтанные импульсивные действия в ситуативной сугубо среде, ориентироваться на которые фактически невозможно. Во многом и внешние, и внутренние наблюдатели, то же самое говорят часто о действиях российской власти, что она поступает во многих ситуациях ситуативно. Не видите ли вы угрозы как для российско-американских отношений, так и для, опять-таки, прошу прощения, но и планетарной, глобальной ситуации в целом, случайное, быстрое и радикальное вхождение России и Соединенных Штатов Америки в жесткую конфронтацию в силу вот этой вот ситуативности и спонтанности действий, к которым склонны власти Соединенных Штатов и Российской Федерации?
Ну, я думаю, что непоследовательность, спонтанность, импульсивность Трампа является его характерной чертой. Я бы не сказал то же самое о президенте Путине. Он другой психотип, человек, выросший в совершенно другой среде, с совершенно другим опытом человеческим, политическим. Это два разных типа политиков. Я, честно говоря, между ними вижу гораздо меньше общего, чем многие наблюдатели в Соединенных Штатах и в других странах, в Европе. Там, наверное, исходит из того, что вот наши противники, условно говоря, противники либерального порядка, либеральных ценностей, они как бы мазаны одной краской. На самом деле они очень разные представляют собой типы, разные комплексы за этим стоят, политические, психологические и так далее. Это немножко как в советские времена, все антикоммунисты были на одно лицо. На самом деле, может быть, все коммунисты были на одно лицо, хотя тоже большой вопрос. Но антикоммунистов было очень много, самых разных цветов радуги. Что касается возможности столкновения, она реально существует, она, в общем, довольно близко мы подходили к крайне опасной черте несколько раз. В одной Сирии в 2018 году, на мой взгляд, дважды тестировали ядерное сдерживание. Первый раз, когда американцы разбомбили группу вагнеровцев. Россия не ответила, но вы можете при себе представить, какое давление было бы в Соединенных Штатах на верховного главнокомандующего, если бы российские ВКС разбомбили группу американских частных военных контракторов. Россия признала, что де-факто признала, что те люди, которые попали под американский обстрел, бомбежки, переступили некую красную черту, и нести ответственность за них России не будет. С другой стороны, буквально через 2 месяца Соединенные Штаты в ответ на сообщение о применении химического оружия якобы армии Асада, не знаю, кто и когда и где применил, но такие сообщения были, Соединенные Штаты и лично Трамп размахнулись и создавалось впечатление, что они нанесут сокрушающий удар по сирийским военным объектам, военным политическим объектам. И в этот момент начальник генштаба российской армии генерал Герасимов публично предупредил Соединенные Штаты, что в случае, если в результате такого удара пострадают российские граждане, то Россия нанесет ответный удар. Но не сбивая американские крылатые ракеты и так далее, а по платформам, с которых будут запущены американские средства. То есть, если хотите, это был сценарий российско-американской войны, которая могла бы эскалировать на ядерный уровень, могла бы эскалировать на уровень всеобщего уничтожения. Так что мы дважды подошли, оба раза Господь миловал. Американцы, как вы помните, ограничились чисто демонстративным ударом по объектам, в которых не было личного состава, не было людей. Как я понимаю, заранее они сообщили, по каким объектам они нанесут удар. И как пишут иногда в конце батальных фильмов или фильмов с батальными съемками, в ходе этого удара ни одно животное не пострадало. Вот пример того, что мы действительно это все не игры, а очень серьезно. Между высшими военными начальниками налажена постоянная связь. Начальник генштаба, представитель комитета начальников штабов, главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО и начальник генштаба находятся в постоянном контакте. Они друг друга лично знают, они периодически встречаются. Как я понимаю, есть контакт на уровне Советов национальной безопасности. Есть, я думаю, контакт на уровне руководителей разведок. Так что есть понимание внутри, условно говоря, комплексов национальной безопасности Америки и России, что необходимо приложить все возможные усилия для того, чтобы любой инцидент был бы пресечен в самом начале, чтобы не было эскалации, не было возгонки конфликта на уровень уже столкновения между вооруженными силами и вывода этого столкновения на ядерный уровень. Трамп при всей его непоследовательности и спонтанности и так далее, мы уже с вами об этом говорили, показывает очень явное нежелание применять военный инструмент. И это делает отношения с Россией несколько более предсказуемыми. То есть это, если это какое-то страшное заявление, но к нему будут относиться как к страшному заявлению. Если это какое-то оскорбление даже, к этому отнесутся как к оскорблению, но не как к поводу для того, чтобы отвечать уже конкретными военными шагами. Так что я бы сказал так, отношения плохие российско-американские и опасные, но есть некая сетка безопасности под этими отношениями. И я думаю, что с президентом Трампом существует в отношении президента Трампа в России существует некое представление о том, что чего от него можно ждать, чего от него нельзя ждать, и как с ним иметь дело. Когда появится новый президент в Белом доме, придется по-новому оценить этого человека и возможности общения с ним, налаживания контактов с ним. И это будет задача для российской внешней политики, когда такой человек появится в Белом доме. Когда-нибудь он точно появится.
Тогда, Дмитрий Витальевич, напоследок у меня к вам финальный вопрос, состоящий из двух частей. Можно на него ответить очень коротко. Первая часть этого вопроса. Какой все-таки вы видите наиболее вероятным будущее политической системы в Соединенных Штатах в нынешней многоаспектной сложнейшей ситуации? Это первая часть вопроса, а вторая часть вопроса касается России. Не считаете ли вы, что в связи с кризисом, в котором сейчас находится многообразным, фактически вот этом медицинско-биологическом, экономическом, политическом, Соединенные Штаты и западные страны в целом, не готова ли Россия воспользоваться этим, чтобы радикально простыми и достаточно дешевыми асимметричными способами дестабилизировать ситуацию в, допустим, Европе, так называемый план Нарва, о котором говорится, и поменять радикально, попытаться соотношение сил политических, экономических и так далее в Европе в свою пользу путем вот такого резкого радикального действия, пользуясь неготовностью к ответу возможному западных стран и слабости блока НАТО в данный момент времени. Вот такой вопрос, состоящий из двух частей.
Ну, по первому вопросу я бы сказал так, что это действительно будет короткий ответ. Я думаю, что в будущем, обозримом будущем, то есть следующие 5 лет, американская политическая система будет находиться в кризисе. И этот, из этого кризиса, наверное, Соединенные Штаты будет выводить новое поколение американских политиков. Сегодня мы видим на авансцене удивительно представителей не просто пожилого, а очень пожилого поколения. Людей, которым уже за 70. Я думаю, что на выборах 24 года или на выборах 28-го, но скорее уже 24-го года, мы увидим расцвет новых лидеров. И эти новые лидеры по-новому оценят проблемы, которые стоят перед Соединенными Штатами, и способы решения этих проблем. Это будут 4 очень важных года для американской политической системы. Я думаю, что Соединенным Штатам удастся и на этот раз выйти из кризиса и выйти в неплохом состоянии. Но для этого американская политическая система, политическая элита должна очень серьезно поработать. Нынешняя политическая элита заканчивает свой срок не очень здорово. И я думаю, что само это обстоятельство должно американцев очень серьезно стимулировать на поиски новых решений. Не продолжение предыдущей линии, не продолжение вот этого мейнстрима, который возобладал после победы в холодной войне, и который Америку привел к нынешнему кризису. Потому что победы обычно ведут к загниванию. Поражение сильную нацию, сильную страну, а я считаю Соединенные Штаты сильной нацией, сильной страной, ведут к обновлению. Так что я думаю, Соединенные Штаты находятся в самом начале пути, который приведет к обновлению, серьезному обновлению политической системы и, наверное, отчасти экономической системы Соединенных Штатов. Что касается России, то я думаю, что у российского руководства очень много проблем дома. И кризис это очень серьезная проверка, по сути дела, легитимности российского руководства и легитимности той системы, которая сегодня существует в России. Не в глазах Запада, об этом никто не думает, и это не является проблемой. Легитимности в глазах большинства российских избирателей. И это будет непросто. Поэтому затевать какую-то авантюру, расшатывать Европу, она и так расшатывается. Я думаю, что российские, не только Европу, я думал, вы скажете Украину, где тоже есть возможности для вмешательства, теоретически, по крайней мере, говоря. Я думаю, что ни на европейском, имею в виду ЕСовском направлении, ни на европейском, в смысле украинском направлении, каких-либо попыток воспользоваться слабостью Запада или того, что видится как слабость Запада и добиться каких-то, на мой взгляд, очень призрачных политических, геополитических достижений, таких попыток предпринято не будет. Напротив, все усилия российского политического режима, политического класса, Кремля, его союзников будут направлены на то, чтобы укрепить в нынешних условиях, более сложных, это ведь не только медицинский кризис, но это и кризис финансовый. После того, как нефть упала до 20 и ниже, это колоссальный удар по российской экономике, по российскому бюджету, по российскому государству, по системе власти. Поэтому российская власть будет стремиться укрепиться внутри страны. Прежде всего, это самое главное. Ей не нужны сегодня внешние успехи. Российский избиратель не очень интересуется тем, каковы позиции России в Европе. Его не это интересует. Его интересуют гораздо более близкие ему сюжеты. Так что план Нарва, как и многие другие фобии, страхи, которых очень много на Западе, очень много в Европе, так и останется нереализованным. Но вместо этого плана появится какой-то другой. Мы помним очень много после 2014 года, особенно страхов, которые не были реализованы, и русские танки в Варшаве, и захват Белоруссии под личиной или под флагом учений «Запад-17», и очень много другого, и план захвата Нарвы, и план захвата Далгавпилса, и многое другое. Эта паранойя останется с восточноевропейскими странами, наверное, на всю жизнь, по крайней мере, на всю мою жизнь. Она исторически и политически подпитывается, но никаких резких действий России за пределами ее европейских границ я не видел. Да.
Ну что же, спасибо, Дмитрий Витальевич. Большое спасибо за беседу, за ответы на вопросы. С нами был Дмитрий Витальевич Тренин, директор Московского центра Карнеги. Будем надеяться, что этот материал появится в эфире. Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания. Всего доброго и вам. Берегите себя в связи с ситуацией.
Также нам всем.
Да.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.